«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
С какими проблемами сталкиваются родители особенного ребенка в России? Как преодолеть страхи особого родительства? В какие ловушки, эмоциональные ямы попадают родители? И главное, как из этого выбраться? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на Телусе автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях учитель-дефектолог, специальный психолог-логопед Мария Пукач. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Ну что ж, знаете, уникальная возможность, три ипостаси в одном лице. Сегодня мы будем подключаться к этому информационному каналу, его использовать на полную катушку. Дорогие друзья, вы можете нам звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Вы можете также писать комментарии, задавать вопросы под трансляцией, видеотрансляцией у нас в соцсетях. А также вы можете нам писать вопросы через сайт teos.fm. Сегодня очень, мне кажется, основная тема — это ловушки особенного родительства, о которых мы будем говорить. Ну, затронем инклюзию, затронем и наше общество, и вообще боль особенного родительства, которая близка мне как особенному родителю, да и просто родителю. А у меня как раз ситуация в семье, есть так называемый нормотипичный ребенок старший, и, собственно, мой ребенок младший, ребенок с аутизмом, расстройством аутистического спектра. Вы знаете, Мария, буквально на днях вышел на экраны нашей страны как бы фильм, такое историческое, в общем-то, событие. Впервые героем этого фильма является взрослый человек с ДЦП, да? И фильм, ну, я так понимаю, вы не смотрели «Временные трудности», главный роль там один из исполнителей ролей, это Иван Охлобыстин.
Я буду признательна, если вы расскажете
Расскажу,
о нем.
История, на мой взгляд, и поразительная, и, в общем-то, очень важно, что вышел такой, есть такой информационный повод, чтобы поговорить об особенном родительстве, потому что главный герой фильма не просто молодой человек с ДЦП, но и его особенный родитель. И вот он очень специфичен, потому что уже вышла определенная критика на Росфонде, на сайте Росфонда. Вот моя очень хорошая знакомая, взрослый человек с ДЦП, Яна Кучина, редактор издательства «Лайфбук», написала свое мнение как взрослого человека с ДЦП на этот фильм. И я с ней солидаризуюсь. Да? В чем смысл? В том, что главному герою, директору завода, ну, почему-то особенный родитель в этом фильме не инженер, не механик, не учитель, не педагог, а директор крупного завода. Ему, собственно, говорят о том, что у него появляется ребенок с ДЦП. И он произносит ему... В общем-то, говорит о том, что вот, сынок, это не болезнь, это просто временные трудности. И вот на этом строится весь, грубо говоря, месседж фильма. Да? Он увозит его в тайгу и заставляет его, собственно, самого выбираться, мальчика, из тайги. Ну, вы сами понимаете уже, да? В результате мальчик, значит, возненавидел своего отца, что естественно, да? Но отец, исходя из посыла автора фильма, сделал правильно. В конце концов, мальчик с ДЦП становится не кем-нибудь, а известным бизнес-консультантом. Вот опять же, он становится бизнес-консультантом, выступает на каком-то крупном экономическом форуме, да, там вот с коучингом, как я, вот человек с ограниченными возможностями, достиг всего этого. Он становится, опять же, не учителем, не творческим работником, не педагогом, а бизнес-консультантом, бизнес-тренером. И приезжает, его привлекают на папин завод. И он решает, собственно говоря, ну, грубо говоря, отомстить папе. И вот весь конфликт строится вокруг этого. Да? Вот интересно, действительно, послание у нас вообще в стране, я смотрю, что какое послание для меня, как для особого родителя и вообще как для зрителя, да, любая особенность, особенность развития, ограниченные возможности здоровья, да, у нас куча всяких вот этих вот ОВЗ и так далее, да, сокращений, в которых мы живем. У нас смысл в чем? Смысл в том, чтобы во всем, скажем так, я не буду говорить вот эти тоже набившие оскомину, цивилизованный мир и так далее, да? Во всем мире инклюзия — это о том, что мы все сохраняем, скажем, уважительное отношение друг к другу и принимаем особенности друг друга, да? Поэтому есть люди с психиатрическими заболеваниями, есть люди с ограниченными возможностями здоровья, есть люди с, в общем-то, с разной синдроматикой, синдром Дауна, расстройство аутистического спектра. И смысл инклюзивного общества в том, чтобы, что мы учимся уважать ограничения и особенности друг друга, и мы становимся, то есть, как бы люди с ограниченными возможностями здоровья, естественно, интегрируются в обществе, да, и в общество, в общем-то, создает условия. И человек, собственно говоря, встраиваясь в это общество, тоже должен принимать какие-то условия этого общества, да, то есть это взаимная такая интеграция. Да? У нас получается так, педагогика и вообще вот вся идея этого связано с тем, что мы хотим сделать людей нормальными. То есть мы хотим переделать особенных детей, сделать их нормальными. Это временные трудности. И вот эти, собственно, люди... То есть, ну, фактически это такая насильственная педагогика, да, вот такая педагогика высших достижений. Вот длинное мое предисловие, и даю вам слово. Скажите, насколько этот подход может помочь или навредить родителям и, собственно говоря, обществу в целом, как вы считаете? Насколько полезны такие фильмы и такой подход?
Спасибо большое за ваш рассказ. И в нем вы обозначили сразу несколько болезненных и животрепещущих тем, несколько ниток, за которые я хотела бы потянуть, чтобы ответить на ваш вопрос. Угу. Первое и главное, то отношение к детям вообще и к особым детям, в частности, и к особому, к родительству вообще и особому родительству, в частности, которое угу. мы сейчас наблюдаем в нашем обществе, испытываем на себе как родители, оно, безусловно, коренится в нашем советском прошлом. Поэтому оно специфическое и окрашено такими специфическими тонами, в которые его окрасила советская действительность. Мы в этом смысле еще не пережили, не переработали те установки, с которыми существовали в 20 веке. Угу. И я хотела бы сразу о них сказать, потому что многое, и в том числе в сюжете фильма, который вы описали, становится понятно, если рассмотреть эти установки подробнее. Ну, во-первых, в советском обществе предполагается растить такого полезного члена советского общества, приносящего этому обществу пользу. То есть такой важный элемент, вот вы сказали, очень важно использовали термин «сделать нормальным». Угу. Вот для, условно говоря, такой советской реальности «сделать нормальным» — это значит «сделать удобным и полезным». Отсюда, как следствие, вытекает вторая очень важная установка. Те, кто растят, отвечают за удобство и последующую пользу. То есть у нас в голове существует такая презумпция родительской ответственности за качество ребенка. Угу. Ребенок должен быть, должен вырасти в качественного взрослого. Нормальность определяется через такой вот способности к максимальной пользе для общества. А родитель отвечает за то, чтобы это качество было высоким. И здесь, как вы видите, мы попадаем в такую альтернативную систему координат, которая не дает нам возможности смотреть на каждого человека, как говорил Жан Ванье, религиозный философ,
создатель еще, да?
Да, «Общин ковчег».
«Общин ковчег».
Да, да, я надеюсь, что вы на вашем замечательном радио,
конечно, да, говорили,
освещаете,
да,
его деятельность и его наследие. Как даже одна из книг Жанны Ванье называется «Каждый человек. Священная история».
Угу.
Вот отношение к человеку как к полезному винтику, который должен без вреда для остальных и с максимальным удобством для остальных встроиться в какую-то машину и быть в ней полезным винтиком, оно расходится с восприятием человека как священной истории, как Божьего ребенка, как уникальной личности, которая пришла в мир для того, чтобы в этот мир что-то принести. Мы не сможем увидеть то, что призван человек принести, если будем его встраивать, вгонять в это прокрустово ложе удобства и пользы. И колоссальная ответственность, которая падает таким образом на родителя, она тоже ложная, потому что не может человек быть ответственным даже в полной мере за результаты воспитания, потому что известно, что влияет не только на воспитание, влияет множество факторов.
Ну да, огромное количество факторов. И да, родительская семья, скажем, это лишь один из.
Да, да, безусловно. Есть целый свод, целый корпус биологических факторов, множество социальных факторов. Человек не может быть ответственным за появление у него особого ребенка. И вот этот чудовищный миф о том, что если в семье появился особый ребенок, то, наверное, родители как-то неправильно вели себя во время зачатия или как-то, ну, там, не знаю, принимали алкоголь.
Да-да-да, это да, вообще идет очень давно, да, что вот это еще в советское, ну, во времена Советского Союза считалось, что такие дети появляются в таких дисфункциональных семьях, да, семьях алкоголиков, наркоманов и так далее, да.
Да, ну, это безусловная неправда, которая опровергнута
Много раз уже
и специальными исследованиями, и просто обычной статистикой. Но если вы помните, год назад депутат Государственной Думы произнес во всеуслышание нечто подобное, что если появился в семье особый ребенок, то стоит задуматься, почему же он этой конкретной женщины родился, какие же ошибки она допустила.
Угу.
То есть это чудовищный миф, который средневековый по своему содержанию, он до сих пор...
И вот по своему посланию.
Да, 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 потому что он налагает колоссальное чувство вины и вообще...
И стыда.
Да, 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 которое, безусловно, огромное препятствие и огромный травмирующий фактор для родителя и фактор, парализующий возможности помогать. Такой очень опасный момент. Да, да, он содержится в этом послании, и, конечно, мы с вами должны как-то пытаться просвещать на том уровне, на котором нам доступно это наше общество, и свидетельствовать о том, как родители, как специалисты, работающие с особыми детьми, что нет никакой родительской вины.
Слушайте, ну вот депутат Государственной Думы – это одно, да? Я сама лично слушал на одной из конференций профессиональной, связанной с расстройством аутистического спектра, входит психолог, кандидат психологических наук, и который транслирует во всеуслышание, да, и говорит, что, ну, как бы одним из факторов, влияющих на появление детей с аутизмом в семье, является так называемый феномен холодной матери. Вот на этом прокололся сам Каннер, в общем, да, один из основоположников, да, который открыл вот, да, собственно, синдром аутизма у детей, да, и в Америке такие дети изымались, какое-то время изымались из семьи, и потом имели очень большие последствия, потому что аутизация как раз усилилась таким образом. Да? И, в общем-то, этот миф, казалось бы, уже много раз развенчан в профессиональном сообществе. Но в профессиональном сообществе, почему-то, до сих пор находится специалист, который транслирует этот миф. То есть вот все равно мифология настолько сильно укоренилась даже в профессиональном сообществе. Да?
Да, вы знаете, я даже я немного дополню, через запятую с Каннером еще и Бруно Бетельгей, угу. который написал книгу «Пустая крепость», в которой как раз постулировал мысль о том, что мать, холодная мать, мать-холодильник, угу. причина появления ребенка с расстройством аутистического спектра. И мы знаем о том, что Бруно Бетельгей трагически закончил свои дни, самоубийством он покончил жизнь, потому что был большой скандал, связанный с его профессиональной карьерой. Было выяснено, что он не обладал соответствующим его профессии дипломом. Ну, кроме всего прочего, надо сказать, что действительно, профессиональное сообщество, и это тоже, вот, может быть, результат советской изоляции профессиональной, потому что советская психиатрия и психология развивались по своим законам, без взаимопроникновения с европейским опытом, и железный занавес работал как нигде в этих областях науки.
Ну да, наука, да, была очень изоляционистской, да, и очень сложно выходила. Если уж точные науки, там физика, математика, сложно общались с коллегами, то уж тем более вот медицинское, да, медицинское сообщество, психология, психиатрия в том числе.
Да.
Действительно, очень сложно.
Ну вот действительно, профессиональное сообщество очень ригидное. Оно медленно меняется, медленно подвержено изменениям, и такие мифы мы можем наблюдать, да, даже, казалось бы, в таких просветленных психологических головах, но родители особых детей должны понимать, что это мифы и более ничего, что это неправда. Никакой родитель не виноват ни в каком диагнозе своего ребенка, угу. безусловно, по умолчанию.
Вот с какими основными все-таки проблемами сталкиваются родители особенного ребенка у нас в стране? Да? Вот мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, об инклюзивном обществе, мягко говоря, рано говорить в России, да? Инклюзия — это такая штука, которая, знаете, это все время, я помню совершенно замечательный пример, когда про плюрализм и демократию, да, когда там, на одном из собраний, там, что-то там в 90-е, там, вышел такой спикер и говорит, там, вот у нас плюрализм, демократия, к нему подходит, что ты плюрализм и демократию как бы приплел? Он говорит, ты хоть знаешь, что это такое? Нет, ну смотри, сработало же, да?
Да, вот с инклюзией что-то подобное, соглашусь с вами. Но я бы назвала, во-первых, такую опасную на первых ступенях хращения особого ребенка медицинскую центрированность. У нас вообще принято трактовать даже на уровне понятийного аппарата, на уровне терминов, особенности ребенка как болезнь. Знаете, я недавно была участницей некоторого профессионального лекционного, лекторского сбора, в котором участвовали представители медицинской сферы, в том числе генетики, которые диагностируют наследственные синдромы. И они без исключения пользовались все в своих выступлениях такими словами, как болезнь. Угу. Болезнь Дауна. Пациент с болезнью Дауна.
Слушайте, ну они же генетики, я столкнулся только со своим ребенком, с генетиками, да, когда проходили комиссию по инвалидности, они в основном диагностируют это по физиологическим аномалиям. Собственно, да? И когда на моего ребенка посмотрели, он говорит, ну, никаких физиологических аномалий мы не видим. Вы можете сдать тест на ДНК, но вряд ли он вам что-то покажет, да?
Да, да, то есть, как они говорят, фенотипически, да. То есть на основе внешних проявлений. Угу. Да, да, это так. И более того, вот так диагностировав по юзерпику, ну, иногда и не по юзерпику, и не только, а еще и по...
Ну, по внешнему осмотру там.
Да, да, да. Ну, иногда и на основе анализа хромосомного, они начинают вести ребенка как пациента с болезнью. Болезнь предполагает лечение и выздоровление. И в головах у родителей первые специалисты, первый круг специалистов, с которыми сталкиваются родители, это медицинские специалисты, врачи. В головах у растерянного, дезориентированного родителя появляется картина: у нас болезнь, мы должны лечить, чтобы вылечить. То, о чем вы сказали в контексте фильма.
Угу.
Тогда как?
Временные трудности.
Да, 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 да. Часто это сочетается с такой стадией движения к принятию диагноза, как сделка. Сделка или торг. Когда человек готов поставить все на кон или готов существенно вложиться, инвестировать множество сил или иных ресурсов в какое-то мероприятие или в какую-то там цепочку мероприятий, которые приведут к результату. Тогда как? Особенность ребенка – это его особое состояние, которое будет сопутствовать ему всю его жизнь.
Несмотря на то, что оно может корректироваться, да, может подвигаться реабилитации, да, но, по крайней мере, в той или иной степени останется с ним всю жизнь.
Да, безусловно. И как раз первые годы жизни ребенка – это важнейшие годы для того, чтобы организовать ему правильную поддержку. Вы упомянули европейский опыт. Вот в Европе есть такое понятие, как эрготерапия. Поддерживающая среда у нас в нашей стране, в нашей терминологии профессиональной, немножко погрубее звучит такая коннотация, тоже врачебная, протезная среда. Когда есть система помощи, помогающая, призванная помочь ребенку существовать, облегчить его движение к автономии, дееспособности и позволяющая ему быть более адаптивным.
Да.
А, собственно, вот социальная активность, качество жизни, оно описывается вот через эти параметры.
Да, повышение качества жизни – это, в общем-то, ну, отчасти одна из целей эрготерапии. Да.
Да, да. Сюда же, например, вот в эрготерапевтические способы входит альтернативная коммуникация. Мы знаем, что речь, вот речь как обмен словами, вот как у нас сейчас с вами происходит, это только одна из форм и одна из составляющих коммуникации, что человек имеет право понимать и быть понят. И для этого, если он не способен пользоваться речью, существуют хорошо известные, хорошо разработанные альтернативные методы коммуникации. Карточки, жесты и сочетание одного с другим, пиктограммы и так далее. Существуют для детей с ДЦП, существуют такие системы, как способы озвучить их речь, коммуникаторы, электронные коммуникаторы или настроенные специальным образом планшеты, которые могут говорить за ребенка или ему транслировать речь окружающих. И эрготерапия как раз позволяет на ранних этапах развития начать всем этим пользоваться, чтобы это прочно вошло в жизнь, чтобы это стало способом самостоятельного какого-то перемещения по жизни, самостоятельного развития в том числе. Как человеку без ноги нужен костыль или протез, так ребенку с какими-то особенностями развития нужно инструментарий этот получить. А у нас, к сожалению, сплошь и рядом, и в этом нет никакой родительской вины, это вот, что называется, проблема нашего общества. Важнейшие годы жизни уходят на лечение того, что вылечить нельзя. И знаете, я как практик вижу, что, например, даже у ребенка, ну, про которого более или менее очевидно, что его состояние неизлечимо, ну, скажем, наследственный синдром, ну, синдром Дауна, все равно про такому ребенку применяется множество протоколов лечения, которые ему не нужны и которые забирают родительский ресурс. Массажи, какие-то реабилитационные курсы, которые не потребуются ребенку с таким синдромом или в таком его состоянии. Это все не обязательно. А, например, учить его коммуницировать, пользоваться, пока он не способен говорить, простыми жестами, карточками, быть социальным, вводить его в какие-то грамотные социальные группы. Вот на это уже не хватает, потому что все отдается на медицину.
Давайте-ка сделаем небольшую паузу, да, дорогие друзья. Ну, мы сейчас напомним все пароли и явки, когда нас дозвониться, дописаться и комментарии, тем более, что вот есть уникальная возможность задать сразу же учителю-дефектологу, специальному психологу, логопеду Марии Пукач вопросы свои, каверзные, родительские, может, не каверзные, наболевшие. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш эфир.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях учитель-дефектолог, специальный психолог и логопед Мария Пукач. И, собственно, мы закончили на, как раз на том, с чем сталкиваются родители особенного ребенка в России, сегодня на стране. Вот давайте-ка перейдем к основной теме, да, теме ловушки, да, особенного родительства и преодоления этих ловушек. Ну, начнем, собственно, в какие ловушки или эмоциональные ямы попадают родители особенного ребенка?
Знаете, в... Я хотела бы, прежде чем мы перейдем к таким к специальным особенным ловушкам, сказать нашим слушателям о том, что, конечно, родитель особенного ребенка — это в первую очередь просто родитель. Поэтому он подвержен всем рискам, которым подвержен любой родитель в большом городе, любой родитель работающий, ну, всем, так сказать, повсеместным и всеобщим ловушкам, но есть еще некоторые специальные факторы риска. Поэтому здесь мы тоже избегаем сегрегации, не выделяем особого родителя в какую-то такую специальную группу.
Категорию, да.
Категорию, а говорим о том, что, в общем-то, это обычный родитель, но вот с некоторыми, да, в некоторых местах повышенными рисками. Ну, что мы можем наблюдать и обобщить про наших особенных родителей? Ну, кроме сильного чувства вины, которое подогревается нашим обществом, сообщающим родителю о том, что, наверное, что-то где-то он сделал не так, или он вообще холодильник.
Ну, или, например, что, в принципе, его ребенок не должен существовать рядом с нормальными детьми, да, да, и да, так далее.
Да, да. Мы видим, что... Такой важный фактор, как референтная группа, я сейчас расскажу чуть-чуть подробнее о том, что это, может негативно влиять на нашего особого родителя, причем с двух сторон, как референтная группа враждебная, так и референтная группа, так сказать, единомышленников. Референтная группа — это группа значимых людей, которые человеку близки и чье мнение является значимым для его жизни и даже определяющим в некоторых поворотных моментах.
И чья поддержка или не поддержка влияет,
да,
на,
да, да,
на
причем
жизнь.
Влияет решающим образом. Например, если в референтную группу, группу значимых взрослых или там просто значимых людей для нас попадают наши родители, и, например, родители сообщают о том, что не надо брать ребенка, откажись, то решение, которое мы примем относительно нашего ребенка, и отношение наших вот этой референтной группы, этих значимых для нас людей к нашему решению, может вообще определить на долгие годы нашу жизнь. Итак, есть люди, которые говорят нам: вы виноваты, вы ответственны, пожалуйста, уберите это с наших глаз, мы не хотим это видеть. Вот мы такие добропорядочные, ни в чем не виноватые обыватели, вот, пожалуйста, уберите, мы не хотим это видеть. И от нас требуется много милосердия, потому что что хочется сделать в такой ситуации? Ну, гневаться. Хочется гневаться и защищаться.
К тому, что, собственно говоря, жизнь особенного родителя вообще очень энергозатратна, ко всему прочему, да?
Да, да, да. Потому что мы с нашим особым детем вообще-то крутимся 24 часа в сутки со всеми его проявлениями, которые там тетушку соседскую как-то побеспокоили на уровне двухминутной встречи, а мы-то в этом живем. И самый главный источник наших переживаний — это будущее наших детей.
Вот, кстати, простую иллюстрацию. Значит, жена на этой неделе, значит, они провели у нас, ну, как бы с дочкой, с младшей, с аутизмом, которая, они провели какое-то время в Замане, да, в детском центре. А я их встречал. Я встречаю, соответственно, они едут, автобус, значит, и дочка увидела меня, встречающего на остановке, я ей там машу, мол, Сашенька, вот она я. Она, естественно, подрывается. Ну, естественно, едущий автобус, да, ребенок не контролирует, эпоха. Мы-то взрослые, сложно, да, удерживаем равновесие. Она там падает. Весь автобус возмущен. Да вот мамаша, да что вы, она упала. Моя же стоически, потому что это уже опыт, да, стоически спокойно. Вы-то что, все нормально, я все контролирую. Не надо, да, простая. Вот это простейший, ну, как бы стресс, которым подвергается родитель почти ежедневно в обществе. Да?
Да, да, да. И это то, что занимает много сил, это сопутствует жизни.
Да,
да, бесконечно. Это вот такая наша, в нашей стране советов, каждая бабушка тебе объяснит, что ты
как
делаешь не так,
как надо воспитывать ребенка.
Да, это вот такая тоже наша специфическая сложность. Итак, у нас есть близкие нам люди, важные для нас люди, которые говорят нам, что вы виноваты, вы ответственны, и обременяют наше и без того обремененное чувством вины сознание. И нам нужно не злиться, а проявить к ним милосердие. И вот это вот очень высокая задача, это вот тоже для особых, для особо мужественных людей задачи, потому что если мы посмотрим на то, почему они так считают, то мы увидим, что они тоже несут бремя наследства советского, потому что у нас ни у кого из нас нет перед глазами опыта, что где-то есть, спокойно живет особый ребенок, потому что это все было скрыто за высокими заборами и спрятано. Человеческая психика работает таким образом, что если мы знаем, что есть что-то спрятанное, значит, это что-то страшное и опасное. Если прячут, значит, не зря прячут. Поэтому у нас особый человек, человек, отличающийся своим поведением, сразу вызывает страх. Он нам кажется опасным. Поэтому все эти бесконечные люди, которые нас окружают на уровне нереферентной группы, но в том числе и люди, которые ценны нам и чье мнение важно для нас на уровне референтной группы, на самом деле внутри себя они очень боятся. И если мы будем понимать, что ими руководит страх, а не желание нас обвинить, то нам будет легче. Второй момент находится в противоположной плоскости. У нас, и тоже не могу не означить, что это такое советское наследство, которое мы призваны преодолеть, существует такое смещение нормы в сторону идеала. У нас ты все должен уметь на 5 с плюсом. Все, что ты делаешь, ты должен делать на 5 с плюсом. Поэтому родительский перфекционизм особенно крепко хватается за особых родителей. А есть такое понятие, как индукция. Люди, которые находятся вместе, они друг друга как-то заражают своими идеями, установками, эмоциональным состоянием. Поэтому очень часто мы видим, что мама особого ребенка или родитель особого ребенка, попав в общество людей с такими же проблемами, испытывает не облегчение, а начинает испытывать
напряжение
и давление со стороны окружающих людей, которое связано с таким обвинением в недостаточно хорошей работе. Ты не на 10 занятий отвел своего ребенка, а всего лишь на 8.
Причем самое интересное, что не учитывается при этом индивидуальность ребенка, да, его эмоциональная лоббильность, его физическая лоббильность, то есть вот, ну, насколько ребенок готов эмоционально воспринять эти занятия, да, насколько это ему полезно, что нужно, какие перерывы, например, нужно делать, чтобы ребенок восстановился и смог опять функционировать в этих занятиях, да?
Ну, вы знаете, любые установки, они всегда мимо людей. Если руководствоваться установкой, то никогда не приблизишься к правде, это разрывает контакт с реальностью. Потому что контакт с реальностью — это вот какая-то важная правда про тебя, про твоего ребенка. И самое главное, что любые установки — это всегда мимо отношений. А самое главное в развитии любого ребенка, в любой реабилитации, в любой помощи, в любой эрго-среде — это отношения. Прежде всего, ребенка и родителей. Если они есть, если на них есть время, если они происходят с удовольствием, то тогда все остальное будет лучше.
Ну да, тогда и прогресс будет явным.
Да, 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 да. Поэтому что бы я хотела родителям, нашим любимым особым родителям посоветовать? Максимально стремиться к тому, чтобы быть свободными от референтных групп, от окружающих нас людей, близких, любимых, но не в теме, людей, которые не понимают наших реалий, не понимают, чем мы живем, и, может быть, слабо осведомлены об особенностях нашего ребенка, и, желая нам добра, хотя нам хорошего, считают, что если они нас как-то обвинят или дадут нам какой-то священный пинок или поплачут с нами рядом, то они нам помогут или как-то разделят наше состояние. Угу. Мы не должны на них сердиться, гневаться, как-то вот максимально стараться понять, что ими руководит, и вот это понимание, оно делает нас более независимыми.
Не приведет ли это к каутизации, в общем-то, семьи? То есть к закрытию от всех там близких и значимых людей?
Знаете, мне кажется, что не только не приведет, а на самом деле самая лучшая платформа, которая способна людей объединить, это правда. Угу. Если люди объединены какими-то иллюзиями, даже совместными иллюзиями, какими-то ложными установками, то потом, когда жизнь покажет, что эти установки не соответствуют действительности, объединяться будет нечем. И люди окажутся в каком-то вакууме, в пустоте. Ну вот, например, бабушка с мамой объединились, чтобы ребенка с ДЦП или синдромом Дауна вылечить. Вот mm-hmm. они бегут этот марафон. Потом становится понятно, что нет, не вылечишь. И дальше непонятно, на что опираться. Нужны новые смыслы. А если мы опираемся на правду, то чем раньше мы начнем на нее опираться, тем устойчивее будет эта опора, и тем на долгий срок она сможет нам послужить, быть для нас опорой. Угу. Мне кажется, наоборот, любая правда — это всегда хорошо. Мне кажется важным вот здесь вот для независимости от этих референтных групп просто такой признать свою немощь. На самом деле мы мало чего можем в этой жизни. Но мы можем много. Мы можем наших детей просто любить и принимать их такими, какие они есть, вот безусловно. Если мы будем в себе это растить, то это будет очень важной составляющей нашей жизни и сделает нашу жизнь гораздо счастливее.
Угу. На чем вообще ломаются родители? Да? Вы рассказывали про это, про ловушки и какие-то эмоциональные ямы, в которые попадают особенно родители. Угу. И я действительно уловил себя на мысли о том, что кроме обычного марафона, да, с угу. абилитацией, реабилитацией ребенка, угу. да, с какими-то там коррекцией, бесконечными специалистами и так далее, да, вот нужно еще вкладываться в защиту своего ребенка, в взаимоотношения с своими родственниками, в защиту ребенка от вот, негативного взаимоотношения с родственниками и так далее. Да? На чем ломаются вообще родители? И, может, есть вещи, которые стоит вообще избегать?
Знаете, родители ломаются на долгом младенчестве, потому что работает биологическая программа. Отношения родителей и ребенка. Она называется программа привязанности. Угу. Вот эта программа в какой-то момент начинает работать на взаимную сепарацию. И в нормотипичном или в нейротипичном развитии первый знак сепарации — это кризис 3 лет, когда у ребенка появляется в голове так называемая модель психического, как говорят психологи. Ребенок начинает думать о себе как об отдельном человеке. У него появляется «я». Появляется представление о том, что у других людей в голове другое содержание, и что можно через речь или через иное взаимодействие производить обмен содержимым собственных голов. Угу. И это может быть хорошо. У наших детей период младенчества затягивается на долгие годы. Ну, у кого-то он раньше наступает, у кого-то позже, но у всех, у подавляющего большинства особых детей, период младенчества психологически очень длинный.
Ну да, растянут.
И получается, что родитель попадает в вилку между вот этой вот программой сепарации, между тем, что надо отделяться, что работают какие-то биологические программы отделения, и тем, что на самом деле отделиться не представляется возможным. В случаях синдромальных или в случаях с ДЦП отделение вообще до конца никогда не будет возможным. Это очень болезненный разрыв между биологией...
Ну да, потому что просто нужна физическая забота внешняя, поддержка физическая просто.
Да, потому что ребенок не может быть автономен, и часто он не автономен даже в каких-то простых вопросах.
Вещах, да.
И это родители очень к нему привязывает. Это очень болезненная, и она болезненная история, и она действительно бьет вот какой-то биологической составляющей, и нужно много мудрости, чтобы уметь преодолеть эту проблему или как-то принять ее, жить с ней. Вынужденная экспертность, потому что у нас до сих пор не существует какой-то диспетчерской службы, которая помогала бы родителю понять, когда и к какой медицине обращаться, когда и какую эргосреду формировать, где лечим, где учим. И у нас нет такой службы сопровождения особой семьи. Поэтому родитель вынужден брать эти функции на себя. И получается, что родитель, например, директор завода, а чаще всего-таки не директор завода, а какой-нибудь...
Да, гораздо скромнее.
Да. Офис-менеджер или...
Какой-нибудь журналист.
Да, да. А он должен разбираться во всем. А разбираться во всем невозможно.
Приходится, да. Подтягивать свои университеты.
Да, да. Поэтому, с одной стороны, это колоссальное бремя. Много информации, много ответственности. С другой стороны, часто не хватает возможности правильно обобщить. Часто мы ориентируемся на какие-то внешние параметры, не понимая, может быть, каких-то более глубоких, которые... Известный специалист, но специалист, он учился много лет, поэтому у него выборка большая, практики много, поэтому ему известны эти глубокие подводные камни. Мы ориентируемся на внешние параметры, и это не наша вина, это просто реальность. Сколько мы информации можем в короткие сроки получить, как мы ее можем обработать? Иногда это поверхностное какое-то восприятие, иногда, наоборот, наша экспертность приводит к тому, что мы лучше специалисты начинаем понимать, что делать. Угу. А специалисты иерархически выше. Это большая проблема. В эту ловушку можно свалиться. И, конечно, самая большая ловушка – это мысли о будущем наших детей. О том, к чему мы их ведем, что будет после школы, как добиться автономии, как добиться вот этой вот эргосреды. Как добиться хотя бы просто безопасной атмосферы для нашего ребенка там, куда мы его отдаем. Потому что мы даже не говорим об инклюзии, которая очень коряво и непрофессионально организована в каких-то больших школах и местах большого скопления детей. Часто небезопасным пространством является даже маленькая коррекционная школа, потому что иногда профессиональный уровень учителей недостаточный, иногда просто рук не хватает.
Ну да, потому элементарно, что
у наших детей...
И среди специалистов присутствует, к сожалению, профессиональное выгорание, например. Да. Тоже немаловажный фактор.
Да, безусловно. И надо упомянуть, что специалисты, они тоже находятся в такой жесткой вилке. С одной стороны, на них давит государство, не ценя, обесценивая их усилия профессиональные, требуя от них невыполнимого, давя их какими-то внешними требованиями тоже, невыполнимыми по умолчанию. С другой стороны, существует мощное родительское сообщество, но оно тоже очень разнородное. Есть родители высокоорганизованные, умеющие, обладающие навыками сотрудничества. Есть родители, которые, в наследство советских времен прихватили еще и такое знание о том, что такая сфера услуг, система образования – это, в общем, некоторая сфера услуг, а услуги надо добиваться. Поэтому тоже хотела бы сказать, что навык сотрудничества, способность родителя увидеть в учителе человека, который занимается тем же, чем и они, это соратника, соработника. Это тоже очень важный элемент, важная способность. И хорошо, если это может прорасти, потому что если учитель чувствует, что родители не пришли обвинять его, а пришли сотрудничать, то, конечно, у него вырастают крылья, и он больше может сделать важный момент. Ну, не всякий угу. специалист готов отращивать крылья, и
да.
это взаимная проблема.
У нас еще работает, особенно, ну, это тоже наследие советской медицины, это вот сразу на человека обрушивать всю правду, да, без дозировки, которой, ну, родители не готовы. Да, и вот такой щадящий режим, да, поступления информации. Например, там родитель приходит к специалисту, он говорит: ну что ж, батенька, ну, как бы не все так плохо, но... И он выдает список там, и когда человек говорит: слушайте, а жить-то когда? Понимаешь, что с этим, как с этим справиться? Так вот, из этого вытекает вопрос. Часто жизнь родителей, да, особенно у ребенка, делится на до и после, естественно. Да? И рождение, признаем ли мы это или не признаем рождение, появление такого ребенка, скажем так, потому что иногда часто это диагностируется вдруг в более, там, сказать, позднем возрасте, воспринимается как драма, да, как трагедия, которую, собственно, надо уметь прожить и двинуться дальше. Так вот, обречены ли родители все время жить в боли и драме? И если не обречены, то как из этого выбраться? Хотя попытаться выбраться из этого.
Вы знаете, есть и хорошие новости.
Да, вот есть две новости, да, плохая и хорошая.
Ну, первое, главное, что ребенок и человек всегда шире своего диагноза. И пока родитель переживает эту драму и падает на дно вот этой ямы под названием диагноз у твоего ребенка, идет время. И ребенок проявляет себя как обычный ребенок. Где-то как необычный, а где-то как самый обычный. Говорят, что для принятия должно смениться 4 сезона. Вот пока человек находится, идет по этой тяжелой дороге, даже еще не идет по дороге, а вот карабкается из этой угу. ямы на поверхность, проходит время. И ребенок проявляет себя как все другие дети на земле, улыбками, радостью, какими-то новыми навыками, которыми он овладевает, просто каким-то теплом. И это лучший способ терапии для родителя, потому что сама жизнь показывает, что любой ребенок — это прежде всего просто ребенок, угу. просто вот любимое Богом данное существо, которое дает много тепла, много радости и много привязанности, потому что когда ребенок привязан к родителю и показывает ему это самая лучшая биологически заложенная в наш мозг терапия. Угу. Потом появляются люди, которые показывают тебе, что ты не один во Вселенной. И вот появление вокруг тебя людей, вот настоящей референтной группы, не каких-то людей, которых ты назначил важными, но сейчас они не способны тебя понять, и между вами глухая стена.
Да, и которые не могут дать тебе поддержки, да, в данном случае.
Да, да, да. А людьми, которые здесь и сейчас могут тебя поддержать, мой опыт доказывает, что такие люди всегда появляются рядом с семьей особого ребенка, даже в очень тяжелых, отягощенных дополнительными трудностями обстоятельствах, все равно находятся люди, которые способны разделить твою боль. Это или родители, испытавшие то же, что испытал ты, или родители, испытавшие то, что испытал ты, и засвидетельствовавшие это книгами. Угу. Есть книги, которые пишут родители, прошедшие через то, через что прошел ты. Или люди, которые любят помогать и которые выбрали это своим призванием. И мне кажется, что очень важно не бояться говорить. Потому что если ты можешь попросить о помощи, если ты можешь сказать о том, что тебе нужна помощь, то помощь находится. И ощущение, что ты не один во Вселенной. Знаете, один папа мне сказал о себе, что когда я услышала диагнозе своего ребенка, у меня было ощущение, что я стою один в таком плексиглазовом боксе, uh-huh. что я вижу, что происходит вокруг меня, но я не могу быть к этому причастным. что вокруг, ну, у кого-то ребенок ногу сломал, у кого-то двойку получил, а я не могу быть сопричастным этим обстоятельствам. Они мне кажутся незначительными и проходящими в какой-то другой реальности. И никто не может войти в мой плексиглазовый бокс и стоять рядом со мной. Это очень страшное чувство, и мне кажется, что когда ты машешь рукой из этого бокса, то невероятно трудно себе представить, сколько людей готовы отозваться и войти в твою тяжесть.
Ну, главное, мы сегодня сказали, да, большое, прошу прощения, время наше подошло к концу, Мария, да, большое спасибо, что вы пришли сегодня, и много вопросов еще у меня осталось, поэтому я надеюсь, еще до встречи в передаче «Ничего особенного» на Телусе. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.